Ну, привет! Это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы», в котором мы обсуждаем самые актуальные и интересные темы последних дней. Меня зовут Алексей Пономарев, напротив меня сидит, угадайте кто? Мой коллега Евгений Берг.
Привет-привет!
Евгений, привет-привет, ваш в карман не положишь. Расскажите хотя бы, какие новости у нас?
Ну, какие новости? Два самых волнующих вопроса. Погода на грядущих выходных и глаз Алексея Навального.
Правый глаз.
Ну, умеренно правый глаз. Итак, в воскресенье в Москву придут воздушные массы из Арктики. Будет 2 градуса выше 0 и выпадет...
Снег, снег, снег!
Кстати, всех поздравляем с прошедшим праздником весны и труда.
А зрение правого глаза Алексея Навального упало до 15%.
Да, он даже вечером в четверг вел свой традиционный прямой эфир в черной пиратской повязке.
В Москве 20 часов 18 минут, а значит, в эфире канала «Навальный Лайв» передача «Пираты Карибского моря», и в студии с вами я, капитан Джек Воробей. Я просто представляю, как вы сейчас смеетесь.
Не так все смешно, по правде говоря. Навальному может понадобиться пересадка роговицы и лечение в Швейцарии.
И проблема еще в том, что Навальному вообще некоторое время назад запретили выезд из страны в связи со всякими судебными процессами, и он 5 лет не мог получить загранпаспорт, и только после этой истории с глазом ему документ все-таки выдали.
Но, правда, после того, как это произошло, адвокату Навального Вадиму Кобзеву позвонили из ФСИН, и женщина по имени Вера Лисичная потребовала, чтобы Навальный, это цитата, не смел и думать выехать за рубеж. Кобзев, впрочем, констатировал, что устное требование по телефону вообще как бы не обязательно исполнять. Можно трактовать как рекомендацию, там, разъяснение законодательства.
А еще выяснилось, кто же все-таки напал на Навального и кто облил его зеленкой. Оказалось, что это были активисты так называемого движения «Серб».
И нет, они не из Сербии, как вы подумали. Вообще это расшифровывается как Southeast Russian Bloc.
Юго-восточный русский блок.
Именно. Ну, вообще, он сначала был радикальный блок и появился в 2014 году в Днепропетровске, это на Украине, когда там сменилась власть. Это были такие пророссийские ребята, которые, в общем-то, тогда, ну, довольно спокойно выступали против новой власти как-то. Но потом на их лидера завели какое-то там уголовное дело. В общем, они перебрались в самую ближайшую страну, к нам.
Так вот, на Навального, судя по всему, напали Александр Петрунько, именно он брызгал в него зеленкой, и Алексей Кулаков, который снимал нападение на камеру. А выяснились их личности благодаря еще какому-то оператору, который тоже был на месте нападения. И, собственно, видеозапись им сделанную опубликовал телеканал РЕН, замазав лица активистов на этой записи. Но на сайте телеканала обнаружилась версия, где лица были замазаны не очень-то качественно. И этого оказалось достаточно, чтобы коллективный разум интернета идентифицировал Кулакова, а за ним и Петрунько.
Ну, Петрунько, кстати, известный в узких кругах персонаж. Именно этот человек в сентябре прошлого года приехал на выставку фотографа Джока Стёрджеса, да не один, а вместе со своими собственными экскрементами, простите, в баночке, которую он вез через всю Москву, и вылил прям-таки на эти самые фотоработы и на нашего корреспондента.
И, кажется, он учился ораторскому искусству по выступлениям Вячеслава Володина и Виталия Кличко.
Где моя защита, мое право? Это мое защита права, а защита его – это не право.
Ну, вообще, вот комментарий самого Петрунько мне лично получить не удалось, и, может быть, слава богу, не знаю, как бы он там говорил со мной по телефону, но предводитель активистов движения «Серб» Игорь Бекетов со мной пообщался, сказал, что все это была какая-то провокация. Кулаков действительно был на месте, снимал все на камеру, но вот Петрунько не было, потому что он находился в Крыму. И они как бы отношения к этой истории не имеют. И получается, строго говоря, нельзя говорить, что именно Петрунько вот плеснул этой гадостью в лицо Навальному.
Но вообще эти истории про Навального, да, и как-то сам Навальный, вот мы что-то все время о нем говорим во время наших подкастов, ну, да, последних, как-то немножко приелся, да?
Примелькался, да.
Оскомину набил.
Надоел. Не зря 29 апреля в разных городах России, Лёша, прошла акция «Надоел». Не очень, правда, многочисленная.
Ну вот вроде в Питере было довольно много людей, там чуть ли не 100 человек задержали.
Ну там вроде всего как было человек 200. Я лично ходил на акцию в Москве, и там журналистов было, в принципе, столько же, сколько и митингующих, там по 100 человек. Кстати, в отличие от 26 марта, там не было особо молодежи, то есть так 35-40 лет. Постояли немножко на Славянской площади, потусили вместе с господами полицейскими. Потом ровно в 2 часа взяли, пошли к администрации президента, и через час все закончилось.
К администрации президента они пошли, чтобы напомнить администрации президента, кто им надоел, я, так сказать.
Да. Собственно, они пошли со своими письмами, чтобы, в которых они просили Владимира Владимировича не выдвигаться на следующий срок. Единственный человек, которого задержали на этой акции, был бездомный. Он лежал на постаменте памятника Кириллу Мефодию, грелся на солнышке. Задерживали его 4 милиционера. Очень жалко, честно говоря, мужика.
А вот в Калининграде 2 кадетов, учеников местного кадетского морского корпуса имени Андрея Первозванного, тоже пришли на тот самый пикет под лозунгом «Надоел». Причем в Калининграде мэрия местная согласовала акцию, и кадеты не скандировали никаких лозунгов, а просто держали в руках российские флаги.
Ну, по нынешним временам и это достаточно опасно.
Но, судя по всему, кадетов сфотографировали на площади сотрудники ФСБ и наябедничали на них директору корпуса Татьяне Бартминской. И женщина немедленно приехала на площадь увещевать учеников. И теперь им грозит отчисление из корпуса. Вот что рассказала Медузе сама Бартминская.
Сама ездила и видела их на пикете. Просто интересно узнать понимание родителей вместе с кадетами, что произошло в субботу. Почему они там были, какие позиции у них есть. Мне об этом нужно было поговорить.
Понятно.
Поэтому документы на сегодняшний день находятся у меня в кадетском корпусе. Угу. Ни одного заявления от родителей на то, что они собираются забирать документы, у меня нет.
Понятно.
Родители ушли с пониманием того, что они будут думать вместе со своими кадетами, что делать дальше.
А вот так директор кадетского корпуса объяснил, почему ей кажется неправильным участие кадетов в акции.
Пикет назывался «Путин». Путин надоел. Там прямо было написано «Путин надоел».
Так.
Ну, а все-таки Владимир Владимирович Путин, наш верховный главнокомандующий, и мы ребята, которые большая часть детей, как большая часть, 70% кадет, которые поступают в высшие военные. Если они по здоровью не могут пройти, значит, они поступают в вузы, где есть военные кафедры. И сегодня находиться в учреждении, когда ты не веришь тому человеку, который возглавляет, то надо как-то понять мне, что тебе не, что почему ты мне доверяешь. Сегодня начинается борьба, надо за каждого ребенка. И за каждого кадета. Я их вырастила с 6 класса. И потерять их тоже не хочу.
При этом вообще кадетский корпус отношения к Министерству обороны не имеет. Он как бы относится к Министерству образования. Не знаю, может, Бартминская просто как-то неоправданно широко трактует вообще понятие «верховный главнокомандующий». Типа он всеми должен главнокомандовать, не только военными, всеми людьми.
Но самый гипнотический момент комментария Татьяны Бартминской – это когда ее диалог с редактором «Медузы» Александром Горбачевым превращается в монолог на военно-историческую тему.
То есть... Как можно сегодня вспоминать тех, кто не вернулся? Сколько людей, молодых людей, которые специально делали себе, было им 17, а они меняли года рождения 18, чтобы шли на войну защищать свою родину.
Да-да.
Сегодня мы об этом говорим. У нас сегодня красной чертой. У нас каждый день кадетский корпус, каждый день утреннее построение,
да,
где мы объявляем минуту молчания, где кадеты стоят на плацу и вспоминают своих прадедов, героев Великой Отечественной войны.
Так, а почему?
Я вспомнила Гастелло, который, да, совершил такой героический поступок. Сегодня стоит его прадед, стоит кадет, у которого прадед совершил такой же поступок и стал героем Советского Союза.
Повышаем градус безумия.
Совсем уж безумная история произошла во Владикавказе. Там ученик 9 класса оставил комментарий под постом об акции протеста 12 июня, анонсированной Алексеем Навальным опять, в одной из местных групп ВКонтакте.
Комментарий звучал так. Надоел. Ой, простите. Комментарий звучал так. Норм тема. Надо идти.
И чтобы вы думали, на следующий день к школьнику домой пришли сотрудники центра «Э». Это центр
по противодействию экстремизму.
И пригласили на профилактическую беседу в отделение полиции, попытавшись отобрать у подростка телефон. Вот как об этом рассказывает сам герой, голос которого мы немножко изменили по его просьбе.
Я просто лежал дома, было 1 мая, хорошо, 1 мая, я лежал дома. В 10 часов ко мне постучали в дверь. Я был еще очень сонный. Я не помню, кажется, моя мама крикнула, кто там. И сказали полиция. Я подумал, это шутка какая-то. Думал, что там есть друзей моих. А потом я выхожу, открывал дверь, а там стоят двое мужчин в гражданском. У них был белый листок. На нем была написана моя фамилия, имя. моя квартира, мой дом и моя улица. Один мужчина из них предоставил мне удостоверение свое, и все. И я их пропустил в комнату.
В общем, парень съездил в отделение, где ему пришлось пообщаться с главным по противодействию экстремизму. Но этим все и ограничилось.
Пока.
Юношу вместе с мамой отпустили домой, где он зашел в интернет и обнаружил, что тот самый пост, который он комментировал, уже удален.
Ну, школьник вообще, надо сказать, конечно, оказался не промах для 9-го-то класса.
Ну да, он общался, так сказать, квалифицированно с силовиками, хотя двери, наверное, он им зря открыл без всякого ордера.
Ну, может, у них так принято там во Владикавказе.
Ну да, знаменитое южное гостеприимство. В разгар первой волны майских праздников, пока москвичи жарили на дачах...
На балконах.
В огородах.
В поле.
Шашлыки и все такое. Столичные власти опубликовали списки домов под снос.
Ну, как вы помните, сначала власти хотели отправить под снос более 8 тысяч домов. Потом они провели телефонный опрос, в результате которого в списке, который они опубликовали 2 мая, осталось чуть больше половины. Там то ли 4566, то ли 4546. В общем, составители в мэрии, они сами что-то напутали, то ли включили дома, которые не вошли в программу, то ли выключили те, что вошли. В общем, это лишняя иллюстрация тому, как вообще вся эта затея проходит.
Кстати, у нас есть в редакции человек, который очень пристально за всем этим следит и каждую хрущевку буквально в Москве знает. Это специальный корреспондент Иван Голунов. И вот его небольшой комментарий ситуации со сносом домов.
Понятно, что мэрия, очевидно, уже осознала тот факт, что она находится в, наверное, в самом большом пиар-кризисе за свою историю, за историю, собственно, мэрства Сергея Собянина. Вот. Когда уже, собственно, президент Владимир Путин заявил, что он не будет подписывать указ, ущемляющий права жителей, когда, собственно, Вячеслав Володин явно предчувствует какие-то возможные репутационные риски, сказал, что Дума не будет рассматривать во втором чтении законопроект по реновации до момента окончания голосования и подведения итогов. Вот, то есть, вероятно, мэрия поняла, что ситуация непростая, что жители, что действительно есть много недовольных программ, хотя и им, вероятно, казалось, что таких быть не может. Вот. И решил, собственно, как-то действовать оперативно.
И хотя жители домов в зоне реновации пока используют исключительно мирные методы протеста, они пишут обращения, письма, жалобы, последствия для них, в общем, совсем не мирные. На прошлой неделе стало известно как минимум о 4 нападениях на активных противников сноса. Ну вот, например, 28 апреля на активистку партии «Яблоко» Наталью Федорову напали около ее дома, брызнули в лицо, опять брызнули какой-то гадостью, у нее пропало зрение.
Временно.
Временно, да, может, врачи восстановят. Другой противник сноса Юлии Галяминой проткнули колеса на автомобиле, слава богу, она это заметила, когда автомобиль не двигался. Депутату Госдумы Сергею Шаргунову, который против принятия законопроекта о реновации в первом чтении голосовал, ему вообще просто квартиру сожгли.
Ну, вообще стрёмная история какая-то.
Ну, там кинули, очевидно, коктейль Молотова в окно или что-то такое, то есть, слава богу, все живы остались. И вот, ну, как бы то, что меня вообще поражает, есть то, что такая противница сноса, зовут ее Кэрри Гугенбергер, по крайней мере, так она фигурирует в Фейсбуке. Ну, если посмотреть фотографию, то есть это такая хрупкая, простите, блондинка. И вот, как она рассказала, 19 апреля после собрания в управе просто какие-то 4 молодца догнали ее в подворотне, повалили и вчетвером избили ногами.
В общем, какие-то нешуточные страсти кипят по поводу этой реновации. Между тем, хочется отметить факт, на который нам указал, в частности, как раз коллега Голунов, что хрущевки и те же пятиэтажки, да, в основном в Москве сносят уже давно, с середины там, 90-х годов, когда программу по их замене новыми домами запустил еще бывший мэр Москвы Юрий Лужков. И эта лужковская программа продолжается до сих пор, примерно как программа Obamacare, которую даже Дональд Трамп не в силах отменить.
Ну, что-то вроде того, наверное.
Да, и в 2017 году по этой лужковской программе, без всякой дополнительной демократии, голосований, дискуссий бурных в управах и так далее, будут снесены, по-моему, 4 десятка объектов в Москве. Создатели культового мультсериала «Симпсоны» сняли эпизод про ловлю покемонов в храме. В одной из сцен нового эпизода Гомер и продавец комиксов Джефф Альбертсон заходят в церковь, чтобы поймать очередного монстра.
Официальной русифицированной версии эпизода нет, но вот такую озвучку мы с коллегой нашли в недрах Даркнета.
Как говорится в Евангелии от Луки, молодые люди, я вам не мешаю?
Но вообще-то эта игра популярнее, чем твой Иисус.
Довольно низкая планка по нынешним временам.
Несмотря на низкую планку, довольно большая поднялась вокруг этого шумиха, хотя серию в России еще не показывали.
Да и не покажут, собственно. Телеканал 2x2, который Симпсонов транслирует, заявил, что они отказались от этой серии. Вот что сказала пиар-директор телеканала Анастасия Шабловская. «Мы не показываем контент, который может скомпрометировать канал и вызвать неоднозначную реакцию в обществе».
А агентство ТАСС информационное опросило богословов РПЦ в связи с эпизодом «Симпсонов в церкви». И эти самые богословы призвали, как всегда, оградить детей и подростков от сериала, потому что этот эпизод может расшатать их психику и всякое такое.
Вот что еще может расшатать психику, так это наш отечественный телесериал про ловлю покемонов в храме, который идет уже несколько месяцев. Дело в том, что в августе 2016 года екатеринбургский блогер Руслан Соколовский, собственно, за этим занятием, за ловлей покемонов, отправился в храм на крови. Потом все это выложим на своем канале в Ютубе. По словам самого Соколовского, самого главного покемона, Иисуса, он не поймал. Но зато месяц спустя Соколовского поймали полицейские. Ему вменили оскорбление чувств верующих и посадили в СИЗО. Ну, все-таки довольно серьезная статья. Потом, правда, спустя какое-то время отправили под домашний арест.
Потом еще появились обвинения по другим статьям. Например, у него нашли ручку со встроенной видеокамерой, и так в деле появилась статья о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, для шпионажа фактически. 28 апреля судебное следствие наконец закончилось, и старший помощник прокурора Екатеринбурга попросил для блогера 3,5 года колонии, заявив, что условный срок лишь породит ощущение безнаказанности. И в выступлении прокурора Екатерины Калининой, кстати, была еще одна потрясающая фраза, я попрошу коллегу Берга ее озвучить.
Ну, как обычно. «Выражение неуважения к государству недопустимо. Если человеку не нравится, он может переехать, но Соколовский этого не делает, он просто выражает негативное отношение, не предлагая ничего взамен». Ну, вот, видимо, по мнению екатеринбургской прокуратуры, это достаточное основание, чтобы 22-летнего юношу отправить куда-нибудь в Магадан на 3,5 года. Любопытно, что даже участницы Pussy Riot в свое время получили сроки меньше. Ну, не знаю, может, времена либеральные были.
Ну, а вот что сам Соколовский сказал во время своего последнего слова, давайте послушаем его.
Я являюсь атеистом, космополитом и либертарианцем, и я не вчера им встал, я эти взгляды постулирую на протяжении уже очень долгого времени, на протяжении многих лет, в том числе и в своем видеоблоге. Объективно, я не нарушил ничьих прав и свобод на вероисповедание, потому что я никому не мешал исповедовать ту веру, которую они предпочитают. Мое мнение о религии ничуть не изменилось, и оно в точности согласуется с тем, что считают религии, например, Ричард Докинс или Бертран Рассел, Невзоров тот же, к примеру. И я согласен в мнении Лапласа, например, о том, что гипотезе Бога в современной научной парадигме нет места. Это абсолютно законно, это абсолютно нормально, и это окей, несмотря на то, что даже в экспертизах эксперты писали о том, что само отрицание Бога является преступлением, что для меня странно. Тем не менее, должен заметить, что за те 8 месяцев, что меня держат в заперти, и за те 3,5 месяца, особенно, что я провел в СИЗО, мнение конкретно верующих я изрядно изменил. Потому что у меня была возможность пообщаться с большим количеством верующих. В СИЗО есть и православные, и мусульмане, и весь контингент поголовных людей, которые находятся в лагерях и в СИЗО, они все являются религиозными. И с многими из них я пообщался вполне плодотворно и пришел к консенсусу, и очень сильно изменил свое мнение. Да, там были верующие, которые угрожали мне изнасилованием и говорили, что когда я окажусь в лагере, то они 100% это со мной сделают. Надеюсь, что в лагере я не окажусь, но это уже решать суду. Единственная причина, по которой я не признал вину, как раз таки в том, что я ни в коем случае не считаю себя экстремистом. Может быть, я и идиот, но ни в коем случае не экстремист.
Оглашение приговора по делу Соколовского состоится 11 мая.
Вот чем дальше, тем больше, да, возникает ощущение, что Россия сегодня живет по каким-то законам, которые как бы есть, но нигде у нас не прописан.
Ну да, ну то есть, если вышли Симпсоны там с покемонами в храмах, то лучше, конечно, ну как бы можно показать, но лучше не стоит.
Ну да, или если вы, например, студент, или тем более кадет, то лучше не проявлять свою гражданскую позицию, а то ведь к бабке не ходи, вас отчислят из учебного заведения.
И в соцсетях митинги лучше не обсуждать. Ну, то есть, как бы, свобода слова есть, но напишешь нормы, к тебе потом приходит в гости центр «Э».
В общем, пора бы эти как-то законы отлить в граните, что ли, чтобы все эти вещи были прописаны, да, формализованы, не было недопонимания, какого-то лишних надежд.
Ну да, и тогда можно было бы, наконец, уже без всякой иронии сказать, что мы действительно живем в правовом государстве. Закон есть, выполняй.
Ну что ж, это была «Медуза в курсе». Спасибо традиционно студии Gentle Music. С вами были Евгений Берг и Алексей Пономарев. Кстати, Жень, хочу позвать тебя на концерт. Ты же слушал мой рэпчик злободневный.
А, это вот этот вот суперлиберальный.
Мы придем за тобой, наступит день, и мы придем за тобой. Когда твое вынесут тело, я буду тем, кто с улыбкой закроет дверь за тобой. Да и хрен бы с тобой.
Да, легко запомнить. 16 мая, 16-тонных, новый альбом.
Ну, вроде норм тема. Надо идти.
Пацанов, предатель, да, я пятая колонна.